Глава 18. 31 августа в Петрограде застрелился вызванный туда Керенским генерал Крымов. С повинной потекли в Зимний дворец делегации и командиры частей Крымовской армии. Люди, недавно шедшие на временное правительство войной, теперь любезно расшаркивались перед Керенским, уверяя его в своих верноподданнических чувствах. Разбитые морально, Крымовская армия еще агонизировала. Части по инерции катились к Петрограду, но движение это уже утратило всякий смысл, ибо подходил к концу Корниловский путч, гасла взметнувшаяся бенгальским огнем вспышка реакции, и временный правитель республики, правда растерявший за эти дни мясистость одутловатых щек, по-наполеоновски дрыгая затянутыми в краге икрами, уже говорил на очередном заседании правительства о полной политической стабилизации. За день до самоубийства Крымова генерал Алексеев получил назначение на должность главковерха. Корректный и щепетильный Алексеев, понимая всю неприглядную двусмысленность своего положения, вначале категорически отказался, но потом принял назначение, руководясь единственно желанием облегчить участь Корнилова и тех, кто был так или иначе замешан в организации антиправительственного мятежа. С пути он по прямому проводу снесся со ставкой, пытаясь уяснить отношение Корнилова к его назначению и приезду. Нудные переговоры длились с перерывом до поздней ночи. В тот же день у Корнилова происходило совещание чинов штаба и лиц Корнилову близких. На поставленный им вопрос о целесообразности дальнейшей борьбы с временным правительством большинство присутствовавших на совещании высказалось за продолжение борьбы. «Прошу вас высказаться, Александр Сергеевич», — обратился Корнилов к Лукомскому, молчавшему на протяжении всего совещания. Тот в сдержанных, но решительных выражениях возражал против продолжения междоусобной брани. «Капитулировать?» — спросил резко, прерывая его Корнилов. Лукомский пожал плечами. «Выводы напрашиваются сами собой». Разговоры длились еще в течение получаса. Корнилов молчал, видимо, огромным усилием воли удерживая самообладание. Совещание вскоре распустил, а через час вызвал к себе Лукомского. «Вы правы, Александр Сергеевич», — хрустнул пальцами и, глядя куда-то в сторону угасшими, седыми, словно осыпанными пеплом глазами, устало сказал: «Дальнейшее сопротивление было бы и глупо, и преступно». Долго барабанил пальцами, вслушался во что-то, быть может, в мышиную суетню собственных мыслей, помолчав, спросил: «Когда приедет Михаил Васильевич?» «Завтра». 1 сентября приехал Алексеев. Вечером этого же дня, по приказанию Временного правительства, он арестовал Корнилова, Лукомского и Романовского. Перед отправкой арестованных в гостиницу «Метрополь», где они должны были содержаться под стражей, Алексеев с глазу на глаз о чем-то в течение 20 минут беседовал с Корниловым. Вышел из его комнаты глубоко потрясенный, почти не владеющий собой. Романовский, пытавшийся пройти к Корнилову, был остановлен его женой. «Простите, Лавр Георгиевич просил никого к нему не допускать». Романовский бегло взглянул на ее расстроенное лицо и отошел, взволнованно помаргивая, чернея верхушками щек. В Бердичеве на другой же день были арестованы главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Деникин, его начштаба генерал Марков, генерал Вановский и командующий особой армией генерал Эрдели. В Быхове, в женской гимназии, бесславно закончилась ущемленная историей корниловское движение. Закончилась, породив новое. Где же, как не там, возникли зачатки планов будущей гражданской войны и наступления на революцию развернутым фронтом.